мыслить. Хорошо-то как. Светит солнышко, мы сидим в тепле, пьем чай, беседуем. Но пора нам приступать к занятию.
Я с нетерпением ждал сегодняшнего дня.
Ну как, выполнил ли ты задание? Прочитал ли ты Евангелие от Иоанна за один присест?
Да, а ты? Мы ведь собирались проверить друг друга, помнишь?
Да, брат, я тоже прочитал Евангелие от Иоанна.
Ты обещал мне объяснить сегодня, как нужно разбирать и анализировать целиком одну из книг Библии, в частности, Евангелие от Иоанна.
Это верно. Но сначала давай помолимся, чтобы Бог даровал нам ясный разум. Дорогой Господь, мы просим Твоего руководства в изучении Библии. Мы смиренно просим Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца и разум для того, чтобы мы лучше поняли Тебя. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, теперь, брат, давай вспомним, о чем мы говорили на нашем первом уроке. Ты помнишь, какой научный метод можно применить для изучения Библии?
Да, брат Борис, мы говорили об индуктивном методе изучения Библии. С помощью этого метода мы стараемся установить истину, а затем сделать какие-то выводы, основанные на этой истине.
Прекрасно! Из каких частей состоит этот метод? Ты помнишь, какие логические шаги нужно предпринять, применяя этот метод? Их всего 6.
Дай подумать. Можно я загляну в конспект?
Разумеется, друг мой. Для этого мы и ведем записи.
Итак, первый шаг – рассмотреть в целом. Второй – отметить и систематизировать все детали. Третий – исследовать, проанализировать все детали. Четвертый шаг – истолковать ответы на все вопросы этого анализа. Пятый шаг – проверить свое истолкование в соответствии с истинами Слова Божия. Если они соответствуют, то можно переходить к шестому шагу, а именно – применить в своей жизни то, что я узнал.
Очень хорошо. Ты изложил все ясно и просто. В таком подходе к делу видна логика, не так ли? Теперь давай подробнее поговорим о первом шаге, а именно, как рассмотреть отдельные книги Библии в целом. Первое, что необходимо сделать, мы уже сделали. Мы прочитали одну из книг Библии за один присест. Это так называемое единовременное прочтение.
Единовременное прочтение? Честно говоря, я думал, что у меня не хватит на это времени. Но на это ушло не более 1 часа.
Ты смог прочитать Евангелие от Иоанна больше 1 раза?
Да, я прочитал его 2.
Это хорошо. А я прочитал его 3. На этой неделе я узнал нечто очень интересное. Мне сказали, что английский проповедник Кэмпбелл Морган с целью личного изучения Библии сумел прочитать ее более 40. Что ты скажешь на это?
Более 40?
Я вовсе не хотел обескуражить тебя, рассказав об этом. Я только хотел подчеркнуть важность чтения Библии. Мы не можем толковать Слово Божье, не читая его очень внимательно.
Хорошо, Борис. Тогда начнем с чтения Библии. Я имел некоторое представление о фактах, которые повествует Иоанн в своем Евангелии. Но особенно интересно было прочитать об этом в Библии, где все факты связаны между собой. Я думал о том, как апостол Иоанн писал эту книгу. Он должен был выбрать из всех событий того времени наиболее важные, те, которые он считал нужным включить в свою книгу.
Да, Василий. И делал это он с одной целью. Поняв, какую цель преследовал Иоанн, мы должны попытаться увидеть ее в каждом отрывке книги. И так, как Библия – богодухновенная книга, мы знаем, что эта цель исходит от самого Бога.
Что ж, Борис, поскольку мы прочли, каждый из нас прочел Евангелие от Иоанна, что же будем мы делать дальше?
Теперь запиши кое-какие сведения относительно этой книги. Для этого следует задавать вопросы, касающиеся всей книги в целом. Сегодня мы зададим 5 вопросов, касающихся Евангелия от Иоанна. Я советую тебе записать их. Эти вопросы касаются изучения любой книги Библии.
Я готов, брат.
Первый вопрос. К какой категории книг относится Евангелие от Иоанна? Второй вопрос. Какова ее цель, тема? Точнее, какова ее главная мысль или ее цель? Третий вопрос. Какова структура этой книги? Не слишком ли я быстро диктую?
Нет, я успеваю записывать. Я просто думаю, что на эти вопросы трудно будет ответить.
Ты пока не думай об этом, а просто записывай. Мы ответим на них вместе. Теперь, четвертый вопрос. Какие важные, вернее, значительные слова и фразы находим мы в Евангелии от Иоанна? И пятый вопрос. Что мы знаем о том, как была написана эта книга? Другими словами, кто написал ее и для кого? Время и причина ее написания.
Итак, сперва мы читаем ту книгу, которую нам предстоит разобрать и изучить, а затем отвечаем на все эти вопросы.
Откровенно говоря, лучше попытаться ответить на все эти вопросы во время чтения. Но сегодня мы ответим на них вместе с тобой, Василий.
И все это часть первого шага индуктивного метода?
Да. Отвечая на эти вопросы, мы даем оценку всей книги в целом. И, как ты верно заметил, это первая ступень или шаг индуктивного метода. Ну как, готов ли ты начать?
Да, начнем, пожалуй.
Библия состоит из 66 книг, которые можно разделить на исторические, поэтические, пророческие, доктринальные и повествовательные. Помнишь первый вопрос, на который нам нужно было ответить, прочитав Евангелие от Иоанна?
Да. К какой категории книг относится Евангелие от Иоанна? То есть мы должны установить, какой из перечисленных выше групп она относится.
Именно так. Как ты думаешь, к какой группе относится Евангелие от Иоанна?
Быть может, к повествовательной.
Правильно. Очень хорошо, Василий. Все Евангелия – это повествовательные книги. Они рассказывают нам историю жизни и служения Иисуса Христа. В них, в частности, в Евангелии от Иоанна, подробно записаны разговоры. Это не историческая книга, где все события даны в хронологическом порядке.
Но разве не может одна и та же книга Библии относиться к нескольким категориям?
Может. Например, книга «Бытие» – это историческая книга, но в ней есть повествовательные отрывки, хотя в основном это историческая книга.
Итак, отвечая на вопрос, какого рода эта книга, я указываю на группу, к которой в основном она относится. К примеру, книга может быть в основном исторической, но содержать поэтические или повествовательные отрывки. Тем не менее, мы относим ее к исторической группе.
Да, точно так. Как человек может называть себя русским, но в нем может быть частично польская или немецкая кровь.
Понятно. Итак, каждая книга Библии может быть отнесена к следующим группам. Исторические, поэтические, пророческие, доктринальные и повествовательные.
Правильно. Видишь ли, друг мой, мы должны понимать библейские книги именно так, как этого хотел автор. Мы знаем, что пророчество говорит о будущем, а не о прошлом. А доктрина – это не история. Мы знаем, что в поэтической книге много символического, чего не следует понимать в буквальном смысле. Понимаешь? Установление типа книги помогает ее истолкованию. Давай теперь займемся вторым вопросом.
Да, да. Минуточку. Вот... Какова тема этой книги? Под темой мы имеем в виду основную мысль книги, не так ли?
Верно. Каждая книга или рассказ имеют тему, которую можно сформулировать одной-двумя фразами. Тема говорит о содержании книги и различима в тексте, хотя выражена разными путями.
А, понимаю. Как в музыке. Ведь в музыкальном произведении тема повторяется вновь и вновь. Ее можно узнать в различных вариациях.
Отлично! Действительно, тут заложена та же идея. Как ты думаешь, Василий, какова тема Евангелия от Иоанна?
Ну, прежде всего, это книга об Иисусе Христе, Сыне Божьем, и о том, для чего Он пришел в этот мир.
Верно. В Священном Писании тема книги часто содержится в одном стихе. Этот стих я бы назвал ключевым.
Скажи, Борис, есть ли такой стих в Евангелии от Иоанна?
Да, есть. Это 31 стих 20 главы. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».
Значит, суть темы Евангелия от Иоанна состоит в том, что верующий в Иисуса Христа, Сына Божия, имеет жизнь вечную?
Да, Василий, мы с тобой делаем успехи. А теперь ответим на третий вопрос. Какова структура этой книги? Я вижу недоумение на твоем лице, мой друг.
Да, Борис, я озадачен. Собственно, не совсем понимаю, что ты подразумеваешь под понятием «структура».
Я имею в виду построение этой книги, из каких частей она состоит. Представь себе дом, фундамент, крышу, стены. Все эти части важны, и у каждой из них свое назначение. Хотя все они составляют одно целое – дом.
Ты хочешь сказать, что мы должны понять, как построена каждая книга Библии?
Да. Мы разделим Евангелие от Иоанна на части, каждая из которых имеет важное значение в структуре этой книги. Попробуем разделить первые главы этого Евангелия.
Тут в начале история Иоанна Крестителя, потом крещение Иисуса. Так, первое чудо Иисуса во второй главе, его разговор с Никодимом в третьей. Мне кажется, все то, что мы читаем до 4 главы, посвящено описанию Иисуса, как Сына Божия и Мессии, которого ждало человечество. Затем в 5 главе Иисус исцеляет человека в субботу, и религиозные вожди начинают открыто противиться Ему. Может быть, именно здесь следует остановиться, Борис?
Правильно, Василий. Первый раздел Евангелия от Иоанна включает главы с 1 по 4. Давай назовем эту часть «Знакомство с Христом».
Знакомство с Христом? Да, я понимаю. В этих главах Христос представлен как Сын Божий и Мессия.
Именно так. Мне нравится слово, которое ты употребил. Противиться. Давай назовем следующий раздел, начиная с 5 главы, «Противление Христу». Ну а теперь давай попробуем установить, где заканчивается этот раздел и начинается следующий.
Тут мы читаем о том, что противление Христу со стороны религиозных вождей возрастает, хотя некоторые люди и становятся последователями Христа. В 11 главе эти лидеры составляют заговор с целью убить Иисуса и ищут Его, чтобы арестовать. Да, в противлении Христу наступает переломный момент.
Хорошо, Василий. Я думаю, что раздел о противлении Христу заканчивается 11 главой, в которой говорится о плане убийства Иисуса. Итак, у нас уже есть два раздела – знакомство с Христом и противление Христу. Что дальше?
В 12 главе описан въезд Иисуса в Иерусалим на осле, где его встречают толпы людей, приехавшие на Пасху. С 13 по 17 главу дан разговор Иисуса со своими учениками. Он умывает им ноги, а затем очень подробно говорит о том, как им следует жить, что ожидает их в будущем и как сохранить силу в любви Его.
Да, изумительный отрывок. Правда, Василий? Ученики, увы, не поняли всего, что сказал им Иисус, но они ощутили Его великую любовь и заботу. А Его молитва об учениках, которую мы читаем в 17 главе. Ты понимаешь, Василий, что сделал Иисус для своих учеников?
Ну, Он дал им разные обещания, объяснил, как Он их любит. Ведь Иисус знал, что предстоит ему в недалеком будущем. Он знал, что ученикам необходимо приготовиться к этим событиям и ко всей последующей жизни.
Ты хорошо изложил все это, брат? Я думаю, что ключом к пониманию всего этого отрывка является слово «подготовка». И потому весь этот раздел следует назвать «Подготовка Христа и Его учеников».
Это отрывок с 12 до 17 главы.
Да, остался еще один, последний раздел, с 18 главы и до конца Евангелия от Иоанна, то есть до 21 главы.
Это смерть и воскресение Иисуса Христа.
Ах, Василий, давай назовем этот раздел «Искупление, совершенное Христом». Исполнился Божий план спасения человека. Бог искупил нас от грехов, принеся огромную жертву, жизнь Сына Своего. Меня потрясает этот факт. Представь себе, как должен был любить Бог человечество, чтобы замыслить такой план.
Да, я хотел спросить о чем-то. Да, вспомнил. А в других Евангелиях тоже 4 раздела, как в Евангелии от Иоанна?
О, нет. Может быть, больше или меньше. Кроме того, некоторые могут разделить Евангелие иначе, чем мы с тобой. Помни, наша цель – это личное, индивидуальное изучение Библии. Эти части могут иметь подразделы, то есть каждую часть можно разделить на подразделы.
Ты хочешь сказать, что первый раздел – знакомство с Христом – можно разделить еще на подразделы? О, брат, у меня просто не хватит на все способности.
Не бойся, Василий, способностей у тебя вполне достаточно. Давай попробуем. Открой первый раздел с 1 по 4 главу и подумай, как можно еще разделить эту часть.
Итак, первый раздел. Знакомство с Иисусом как с Мессией и с Сыном Божиим. Так, посмотрим. В первой главе Иоанн Креститель представляет Иисуса как Мессию. А во второй главе Иисус совершает чудо в Кане. Затем в третьей и четвертой главах Христос называет себя путем к вечной жизни.
Видишь, брат, ты только что разделил часть, которую мы назвали «Знакомство с Христом», на 3 подраздела. Давай дадим название каждому из них. Первую главу Евангелия от Иоанна мы можем назвать «Утверждение, что Христос есть Мессия». Ну а как мы назовем второй подраздел?
Вторую главу Евангелия от Иоанна можно назвать так. Первое чудо Иисуса Христа, как подтверждение Его божественности.
Прекрасно, Василий. Главы 3 и 4 будут нашим третьим подразделом. В них даны разговор с Никодимом и встреча Христа с самарянкой у колодца. Иисус обещает вечную жизнь всем, кто уверует в Него.
Давай назовем этот подраздел «Евангельские беседы Христа».
Мне нравится такой заголовок, Василий. Теперь можно лучше понять структуру Евангелия от Иоанна. Согласно замыслу автора, каждый раздел вносит что-то свое в главную тему. Постарайся снова представить себе здание. Цель постройки – уберечь людей от холода и дождя. Этому способствуют крыша, стены и пол. Мы можем сказать, что каждый раздел и подраздел Библии преследуют одну цель. По мере изучения Библии эта цель становится все яснее.
Итак, Борис, каждый большой раздел Библии можно разбить на малые подразделы, и все эти части составят структуру книги, не так ли?
Да, именно так. А теперь обратимся ко второму разделу, разбираемого нами Евангелия от Иоанна. Мы назвали его «Противление Христу». Это главы с 5 по 11. Давай этот раздел разобьем на подразделы.
Тут в 5 и 6 главах начинается открытая борьба и сопротивление со стороны религиозных вождей, которые хотят использовать ошибку Христа в нарушении закона, а именно исцеление больного в субботний день. Они открыто выступают против Христа. Затем в последующих главах этот конфликт разрастается, и в конце концов наступает перелом. Принято решение убить Иисуса. Назовем этот подраздел открытая борьба против Иисуса. А главы 7 и 10 я бы назвал так: обострение борьбы против Иисуса. 11 глава – это третий подраздел. Назовем его, скажем, принятие окончательного решения убить Иисуса. Переломный момент.
Ну что ж, я думаю, Василий, что ты по-настоящему понял все.
Это твоя заслуга, Борис. Поэтому я прошу, чтобы ты сам разбил на подразделы третью часть.
Ценю твою заботу, друг. Третий раздел мы назвали «Подготовкой Христа и Его учеников». Это главы с 12 по 17. Дай подумать. Так, в 12 главе рассказывается о триумфальном въезде Иисуса в Иерусалим. С 13 по 17 главу записана беседа Иисуса со своими учениками, а также молитва Иисуса об учениках и о самом себе. Я бы назвал 12 главу провозглашением Иисуса Христа царем Израиля. А с 13 по 17 главу беседа Иисуса Христа с учениками.
Послушай, Борис, вот в данном случае конец какой-то главы совпадает с концом раздела или подраздела. А может ли быть так, чтобы раздел кончался в середине главы?
Конечно, Василий, бывает и так. Давай попробуем разбить на подразделы четвертый раздел «Искупление, совершенное Христом».
Это главы 18 и 21. Мы подошли к концу разбора вопроса о разделении книги на части. В 18 главе мы читаем об аресте Иисуса, о том, как Он предстал перед первосвященниками, а затем перед Пилатом. Это было просто уловка. Они уже решили, что Христос виновен и должен умереть. Я бы назвал 18 главу «Незаконный суд над Иисусом Христом».
Хорошо. А какой, по-твоему, второй подраздел?
По-моему, это 19 глава. Я бы назвал ее «Казнь Сына Божьего». А затем, да, главы 20 и 21. Воскресший Иисус является своим друзьям и ученикам.
Скажи, Василий, что доказал Христос своим воскресением?
Воскресение Христово стало доказательством того, что Он был сильнее смерти, что Иисус действительно был Сыном Божьим, за которого Он выдавал Себя.
Да, Василий, именно так. Если бы не было воскресения Христова, то наша вера ничего не стоила бы. Давай назовем этот последний раздел так: «Воскресение Христа, подтверждающее Его божественность».
Итак, мы разделили Евангелие от Иоанна на четыре главных раздела, а затем разбили каждый из них на подразделы. Что будем делать дальше?
Теперь мы должны ответить на четвертый вопрос, относящийся к Евангелию от Иоанна в целом. Какие наиболее значительные слова и предложения встречаются в этой книге?
Ты имеешь в виду слова и фразы, которые повторяются наиболее часто?
Это. Именно это важно. Если слово или предложение повторяется многократно, но не обязательно. Новое имя, которым назван Бог, или упоминание какого-то божественного свойства важны, даже если они упомянуты только один раз. Давай просмотрим Евангелие от Иоанна и постараемся найти такие слова и предложения.
Вот, брат Борис, здесь я постоянно вижу слово «верить». Искренне веруя в то, что Иисус – это Сын Божий, человек обретает вечную жизнь.
Отлично! Я думаю, что к таким замечательным словам можно отнести также слова «жизнь», «свет», «истина», «любовь». Иисуса называют «жизнью», ибо Он есть путь к вечной жизни. Иисус – это свет в греховном мире тьмы. Иисус – это истина. Он сказал нам истину о Боге, о реальности духовной жизни. Христос также – любовь. Он доказал нам свою любовь, отдав жизнь за то, чтобы мы пребывали с Ним в вечности на небесах.
Кажется, я понял, брат. Эти важные слова и фразы отражают суть той книги Библии, которую мы изучаем.
Правильно, Василий. Перейдем теперь к следующему и последнему вопросу, относящемуся к изучению Евангелия от Иоанна в целом. Я имею в виду, каково происхождение этого Евангелия? Кто написал его? Кому оно адресовано? Когда и почему было написано? Василий, я хочу показать тебе свою новую Библию. Она издана в США. Открой ее.
О, Борис, какая замечательная Библия! Как много в ней примечаний и методических указаний. Позволь, я найду Евангелие от Иоанна. Ах, вот оно. Смотри, Борис, здесь как раз указана история написания этой книги. Книга была написана апостолом Иоанном в период между 85-м и 90-ми годами нашей эры. Откуда это известно, брат Борис?
Во все времена жили люди, любившие Бога. С их помощью Бог сохранил свое слово. И в древности, и в наше время теологи имели доступ к источникам, о которых нам с тобой ничего не известно. Эти люди читали древнейшие рукописи в оригинале на древнееврейском языке. Внимательно изучая Библию и другие исторические документы, они делают определенные выводы относительно авторства, времени написания книги и даже дают объяснение трудных слов.
Мне так хочется иметь такую Библию. Это целая библейская школа на дому.
Что и говорить, хорошая Библия, но вернемся к делу. Ответили ли мы на все вопросы, касающиеся происхождения Евангелия от Иоанна? Мы установили, что оно было написано апостолом Иоанном в период с 85 по 90 годы нашей эры. Но кому адресована эта книга? И какова была цель ее написания?
Согласно 31 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, апостол написал эту книгу, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Что же касается вопроса о том, кому была адресована эта книга, то она адресована всем, кто будет читать ее.
Это верно, Василий. Благая весть Евангелия от Иоанна адресована каждому человеку, всем людям на земле. Ну что же, мой друг? Мы с тобой закончили исследование Евангелия от Иоанна как единой книги. Давай подумаем, чем мы будем заниматься в следующий раз.
Хорошо. Чем же мы будем заниматься в дальнейшем?
Мы рассмотрели Евангелие от Иоанна в целом. А теперь подробно займемся деталями этой книги. Для этого тебе придется подготовиться, прежде чем мы встретимся с тобой в следующий раз, Василий. Пожалуйста, прочитай несколько раз первую главу Евангелия от Иоанна. Затем выпиши все важные слова, которые ты заметишь.
Прочитать, отыскать и выписать важные слова и предложения только в первой главе Евангелия от Иоанна, но не во всей книге?
Верно, Василий. И я проделаю то же самое. Давай попробуем составить список из не менее чем 10 таких слов.
А на следующем уроке мы снова будем отчитываться друг перед другом в наших успехах в познании Слова Божия.
Да, но кроме того, мы должны молиться друг о друге, Василий, молитвенно поддерживать друг друга.
Хорошо, брат.
И еще одно хочу сказать тебе, Василий. Священное Писание постоянно подчеркивает, что вся Библия – это Слово Божье, обращенное к человеку. Мы должны изучать всю Библию, как Ветхий, так и Новый Заветы. Вспомни второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
Значит, нам следует изучать все Слово Божье, а не только его часть.
Да, это наша цель. А теперь давай помолимся, друг мой. Дорогой Господь, помоги нам научиться правильно понимать и изучать Твое Слово. Помоги нам усвоить и применить полученные сегодня знания в изучении каждой отдельной книги Библии. Помоги нам жить согласно Твоим заветам, записанным в Слове Твоем. Помоги нам проповедовать Слово Твое. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.